20 июля 1867 года. С момента последней записи в дневнике прошло более 3 месяцев. Сегодня мы миновали тропик Козерога. Мы уже побывали на местах последних подвигов животного. 3 месяца! А каждый день этих 3 месяцев казался нам целым столетием. Авраам Линкольн скитался по Тихому океану. И ничего, ничего, кроме беспредельных пустынных вод. Уныние овладело умами и открыло доступ неверию. Матросы испытывали новое ощущение, состоящее из 0,3 стыда и 0,7 бешенства. Не помогло и объявление о том, что первый, заметивший чудовище, получит $2000 премии. Мрачное настроение распространялось и, наконец, дошло до офицерской площадки. Капитану Фарагуту сделали заявление, и он, как некогда Колумб, попросил 3 дня. Если в течение этих 3 дней чудовище не появится, то рулевой повернет колесо штурвала. И был вечер 4 ноября. Завтра в полдень истекал назначенный срок. Сколько? 8. Я стоял на носу. Возле меня знаменитый китолов Нед Ленд, с другой стороны мой верный Консель, всегда спокойный и невозмутимый. Вот, Консель, нам последний раз представляется случай положить в карман $2000 премии за обнаружение чудовища.
С позволения вашей милости, я никогда не рассчитывал на эту премию.
Правда, Консель, дело вышло глупое, и мы слишком легкомысленно впутались в него. А теперь над нами, вероятно, будут еще смеяться.
Да. И не знаю, говорить ли...
Говори все, Консель.
Я думаю, что ваша милость это заслужила. Когда имеешь честь быть таким знаменитым ученым, не стоит...
Капитан! Капитан!
Смотрите, чудовище под ветром против нас!
Эй, в машинам! Стоп!
Есть, стоп!
Почти весь экипаж бросился к гарпунеру Нед Ленду. Капитан отдал приказ остановиться, и фрегат шел теперь по инерции. Нед Ленд не ошибся. На расстоянии 2 кабельтовых от кормы Авраама Линкольна море казалось освещенным снизу. Чудовище лежало под водой и распространяло то весьма яркое необъяснимое сияние, о котором многие капитаны упоминали в своих отчетах.
Смирно! Стоять по местам. Левый руля.
Есть левый руля.
В машинном. Задний ход.
Есть задний ход.
Прямо руль.
Есть прямо руль.
Малый вперед.
Есть малый вперед.
Винт заработал, и Авраам Линкольн устремился прямо на животное. Животное начало тихонько отодвигаться. Преследование продолжалось около часа. Я не верил своим глазам. Фрегат не выиграл ни одного метра. Капитан Фарагут в бешенстве теребил свою бородку.
Мистер Ленд.
Да, капитан.
Ну, мистер Ленд, если это кит, так не пора ли спустить шлюпки?
Нет, капитан, к нему не подойти, если оно не захочет. Подбавьте пары, если можно. Капитан, я же, с вашего позволения, помещусь на ватерштаге, и если мы приблизимся на длину остроги, то я пущу ее...
К черту острогу. Хорошо, ступайте. Канониры, к орудиям.
Механик, усильте давление.
Винт делал 43 оборота в минуту. Бросили лак. Оказалось, что фрегат делает 18,5 миль в час. Но проклятое животное шло тоже по 18,5 миль. Капитан Фарагут уже не теребил свою бородку. Он кусал ее.
Механик, каково давление?
6,5 атмосфер, сэр.
Доведите до 10.
Есть, сэр.
Знаешь, Консель, а ведь мы, вероятно, взлетим на воздух.
Как будет угодно вашей милости. Тогда мы будем изучать птицу в воздушной стихии.
Механик, как дела?
19 миль и 3/10, сэр.
Увеличьте давление еще.
Есть.
Догоняем.
Но в ту минуту, когда канадец готовился метнуть острогу, животное исчезло с быстротой по крайней мере 30 миль в час. По приказанию капитана зарядили пушку на баке. Старый канонир долго целился. Раздался выстрел. Ядро достигло своей цели. Оно ударило в животное, но не прямо, а скользнув по его выпуклой поверхности, скрылось в море.
Проклятие. Похоже, что этот негодяй окован 6-дюймовым железом. Нет, я буду преследовать, пока фрегат не взлетит на воздух.
Конечно, так и следует. В эту минуту мне показалось, что наша экспедиция окончена, что мы никогда больше не увидим загадочного животного. Мрак тропической ночи спустился, нарвал исчез. В 10:50 электрический свет появился снова. Нарвал был неподвижен. Фрегат приближался осторожно.
Механик, стоп, машина.
Есть стоп, машина.
Машину остановили на расстоянии 400 метров от животного. На борту боялись перевести дыхание.
Зарядить орудие. Абордажная команда на правый борт.
Есть, сэр.
Приготовиться к высадке.
Есть, сэр.
Склонившись над перилами бака, я увидел под собой Неда Ленда, потрясавшего своей острогой и готового поразить чудовище. Вдруг рука Неда быстро разогнулась, и острога полетела. Раздался металлический звук, как будто острога ударилась о твердое тело. Электрический свет внезапно погас. Два огромных столба воды обрушились на палубу фрегата, опрокидывая людей, ломая мачты. Весь корабль встряхнуло со страшной силой. Волна прокинула меня, и я, не успев удержаться, сегодня уже 6 ноября 1867 года. Это моя первая запись после того, как... Но надо рассказать все по порядку. После падения в воду с Авраама Линкольна мы с Конселем бесконечно долго плыли по ночному океану. Мы окончательно обессилели, вокруг было пустынно, и надежды больше не оставалось. Когда я уже терял сознание, мы натолкнулись на какое-то твердое тело. Что было дальше, я не помню. Первое, что я увидел, придя в себя, это склонившиеся надо мной лица Конселя и Неда Ленда. Заботливый Консель изо всех сил растирал меня. К плеску волн примешивалось какое-то равномерное гудение. Где мы?
На спине вашего нарвала. Если только нарвалы завели моду щеголять в стальных панцирях. по крайней мере, в 2 дюйма толщиной.
Тут моя рука нащупала ряд толстых заклепок. Сомнений больше не оставалось. Это гигантское чудовище было создано человеческими руками. Корабль! Неведомый, невероятный, но корабль.
Он движется с разрешения господина профессора.
Мы едва удерживались на скользкой поверхности судна. Вдруг мы заметили, что корабль медленно погружается в воду.
С разрешения господина профессора, нам кажется, придется опять поплавать.
Откройте! Откройте, люди или дьяволы! Откройте!
Внезапно поднялась крышка люка. Оттуда выглянул человек. Через несколько минут из люка вышли 8 дюжих молодцов и молча повлекли нас внутрь своего подводного корабля. Звякнула дверь, и мы очутились в кромешной темноте.
Дорого бы я дал, чтобы узнать, кто эти люди.
Будем ждать. Раз на судне есть какая-то команда, значит, должен быть и капитан. Надеюсь, он в конце концов появится, и тогда все объяснится.
Что ж, если капитан француз, ожидать недолго. Его попросту замучит любопытство. Но, боже упаси, если это англичанин.
Послышались шаги. Дверь отворилась. В глаза ударил яркий свет. И затем мы увидели высокого человека с твердым, проницательным и спокойным взглядом.
Господин профессор, и вы, господа, извольте выслушать меня. Перед вами командир корабля «Наутилус». Вы нарушили мой покой, господа.
Поневоле, капитан?
Поневоле. Неужто Авраам Линкольн поневоле охотился за мной во всех морях? Неужто ваши снаряды поневоле попадали в корпус моего судна? Я долго колебался, как мне поступить с вами. Слушайте меня внимательно. Вы останетесь на борту моего корабля, раз судьба забросила вас сюда.
То есть как останетесь?
Я вас не понимаю, сударь.
Надолго?
Навсегда. Неужели вы думаете, что я позволю вам вернуться на землю после того, как вы овладели моей тайной? Я буду вынужден держать вас на борту ради собственной безопасности.
Но вы злоупотребляете своей властью, сэр. Ведь это же бесчеловечно.
Напротив, это великодушно. Разве я обязан спасать людей, охотившихся за моим кораблем?
Значит, мы должны отбросить всякую надежду увидеть родину, друзей, семью.
Но что касается меня, я свободный человек и никогда не дам слова отказаться от мысли бежать отсюда.
Я и не прошу вашего слова, мистер Лэнд.
Вы производите впечатление просвещенного человека, сударь. И тем чудовищнее кажется ваше решение.
Позвольте мне закончить наш разговор. Я знаю вас, господин Аронакс, как выдающегося ученого. Вы не посетуете на случай, связавший наши судьбы. Вы совершите путешествие в страну чудес. С нынешнего дня вы вступаете в новую стихию. Наша планета раскроет перед вами свои сокровенные тайны. Вы...
Последний вопрос.
Слушаю вас, господин профессор.
Как прикажете именовать вас?
Для вас я капитан Немо.
Немо? Но по латыни это значит «никто».
Для пассажиров Наутилуса этого имени вполне достаточно.
Пассажиров? Скажите лучше пленников.
Пленников или пассажиров, как вам будет угодно. А теперь, господа, вас ждет завтрак. Вот этот стол к вашим услугам. Большинство блюд вам незнакомо. Я давно отказался от пищи, которую употребляют на Земле.
Стало быть, сударь, все эти блюда изготовлены из продуктов, поставляемых морем?
Море удовлетворяет все мои нужды. Мои стада мирно пасутся на океанских пастбищах.
Меня не проведешь, капитан. Положим, что сети приносят рыбу. Но откуда здесь говядина?
Говядина? Это всего лишь филе морской черепахи. На десерт крем, взбитый из сливок, который поставляет нам киты. Вы, как гарпунер, мистер Лэнд, вероятно, слышали, что китовое молоко самое питательное на свете. С сахаром оно превосходно.
А, так у вас все-таки есть сахар.
Мы добываем его из гигантских водорослей, фукусов Средиземного моря. И, наконец, варенье из анемонов, не уступающих лучшим плодам земли. Море, господа, не только кормит меня, но и одевает. Вот эта ткань на моем костюме из волокон водорослей. Для этого пригодна морская капуста, которая используется на земле разве только для набивки мебели. Я живу дарами моря, а они неизмеримы.
Да, если судить по этим удивительным блюдам.
О, это только начало. Знаете ли вы, например, что такое вот это вот? Крошечная плавучая водоросль, именуемая хлореллой. В океане миллионы тонн хлореллы, и человек способен увеличить эти запасы. Я верю, со временем она станет незаменимой пищей для человека. Эта водоросль обладает также способностью поглощать углекислоту, выделяемую человеком. Так я очищаю воздух в Наутилусе. Я уже не говорю, что под водой находятся необъятные запасы угля, золота, марганца и других видов сырья для промышленности. И я мог бы...
Вы могли бы, капитан?
Я мог бы, господин профессор, накормить миллионы голодных, дать сырье для тысяч фабрик, помочь больным избавиться от страданий, наполнить жизнь людей радостью и солнцем. Человек не должен жить только на суше. И если сегодня он робко стоит у входа в великую морскую сокровищницу, то завтра...
Но если вы так уверены в неисчерпаемости морских богатств, почему бы вам не помочь человечеству?
А кому я вручу эти сокровища? Кому? Их захватят деспоты, жадно стремящиеся к обогащению, а не к благу человеческому. Я знаю, что их час пробьет, но пока люди не в силах свергнуть тиранию.
У истории свои пути.
И свои законы на земле, профессор. Один человек не может изменить ход событий, как бы он этого не хотел. Но море не подвластно деспотам. На поверхности морей они еще могут чинить беззаконие, вести войны, убивать себе подобных. Но на глубине 30 футов под водой их могущество кончается. Тут настоящая независимость.
А теперь, господин профессор, если вы желаете осмотреть Наутилус, я к вашим услугам.
В природе существует могущественная сила, послушная, простая в обращении. Эта сила – электрическая энергия. Электричество дает Наутилусу жизнь, тепло, свет, способность двигаться. И при том быстро. Сейчас, например, мы идем со скоростью 15 миль в час.
И вы можете увеличить ее?
До 50. Если вам угодно, пройдемте на корму Наутилуса.
Отворилась дверь, и я оказался в машинном отделении. Ровно гудели огромные, странного вида машины. Тускло поблескивал грибной вал.
Вот эти электрические моторы и сообщают движение кораблю.
Но ведь в аккумуляторах для возобновления электрических элементов постоянно нужны металлы. Цинк, свинец или медь.
Прежде всего, на морском дне имеются залежи этих металлов. И я мог бы их добывать. Но они мне почти не нужны. Я обнаружил еще до постройки корабля невиданную и неиспробованную ни в одной лаборатории мира энергию. Она во много раз сильнее всего, что нам известно. Эта сила может перевернуть все наши научные представления, но пока на Земле существуют бесчеловечные деспотические режимы, я не имею права открыть тайну, которую они могут обратить не на благо, а на истребление человечества.
Ваш Наутилус действительно чудеснейшее судно.
Да, господин профессор, это совершенный подводный корабль. И я с безграничным доверием отношусь к своему детищу.
Вы, стало быть, инженер, господин Немо?
Да, господин профессор, я обучался в Лондоне, в Нью-Йорке и в Париже, в те времена, когда еще был жителем Земли.
И в Париже? Позвольте же вас спросить.
Если ваши вопросы касаются корабля, я готов ответить. Но моя жизнь не должна вас интересовать, и вы никогда об этом не спрашиваете. Я порвал всякие связи с обществом. На то у меня были веские причины. Но довольно. Ваши друзья ждут вас, профессор.
Надо полагать, что корабль стоил вам немалых денег.
Не менее 4 или 5 миллионов франков.
Вы, стало быть, очень богатой?
Несметно богат, господин профессор. Я мог бы свободно уплатить 10 миллиардов государственного долга Франции. Спокойной ночи, господин профессор.
Спокойной ночи, капитан. Узнаю ли я когда-нибудь, кто этот загадочный человек?